Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый светлый вечер. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами в этой студии Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, на этой неделе состоялось заседание Высшего церковного совета, впервые, если память мне не изменяет, посвященное такой теме, как проблема семейной жизни священнослужителей. Что, все так плохо?
Вы даже интонационно подготовили. Нет-нет, это не совсем так. Я, с вашего позволения, чуть-чуть тут поясню. Просто Высший церковный совет, это вот, может быть, не все наши уважаемые слушатели знают, это такое, наверное, отчасти ближе вот к правительству, да, то есть это руководитель синодальных учреждений, возглавляется Высший церковный совет патриархом, и мы довольно регулярно встречаемся, не реже где-то одного раза в полтора-два месяца, и, в общем-то, это очень помогает, потому что все руководители понимают, чем занимаются другие, раньше этого не было, вот мы с 10-го, по-моему, года собираемся, вот, и есть общее понимание как бы, движения вот, церкви, и они проходят, ну, то есть это не такие, знаете, сухие бюрократические там отчеты, как можно, наверное, подумать, хотя там есть и здоровая бюрократия, не всегда может быть здоровая, стараемся с этим в меру сил бороться, вот, и там никогда нет одной темы, поскольку, ну, много разных тем, там могу такой, ну, не то чтобы секрет, но вот в кухню, так сказать, приоткрыть, то есть там всегда есть неизбежное, это отчет, так сказать, вот, потому что какие-то ставятся задачи, это фиксируется, и всегда есть вот часть заседания, она посвящена тому, что вот поручения, которые были даны в прошлый раз, там, или, ну, вот срок, исполнение которых подошел, люди должны отчитаться, как что там происходит. А есть какие-то новые темы, или темы, вот, которые возникают в процессе обсуждения, там в этом смысле все достаточно не забюрократизировано, вот, и как раз-таки, поскольку есть вот две такие сквозные темы, к которым мы очень часто возвращаемся, может быть, чаще всего, это тема образования, прежде всего внутри церковного, и тема молодежи. И вот в теме образования вот последнее время, когда стали вот в нее вникать, погружаться, часто говорят, ну, вот и представители тех учреждений синодальных, которые за это отвечают, и просто другие члены Высшего церковного совета стали говорить о важности вот как раз-таки не формализации вот этого образования, а понимания того, что, вот, скажем, в семинариях готовятся в первую очередь кто? Священники. Да? И есть и тема, но священник – это же не только его отношения с паствой там, и так далее, это в том числе его семья. И, соответственно, тема, которую рассматривали в среду на Высшем церковном совете, это подготовка священников, в том числе к будущей семейной жизни, как вот они, учась в семинарии, готовятся не только к своему будущему служению у алтаря, но и к пониманию того, что они, многие из них окажутся, те, кто не примет монашество, да, это будут женатые священники, у них будут семьи, дети, жена, дети и так далее. Вот. А патриарх обычно во вступительном слое выбирает какую-то тему, которое ему кажется, вот нужно сегодня несколько слов сказать. И поэтому он задает такую вот такую атмосферу, как бы создает сразу для разговора, для будущего, и делится какими-то своими мыслями, которые мы делаем, так сказать, вот, по согласованию на публичными, поскольку, ну, зачем это скрывать, да, мы как раз-таки хотели бы. Вот. И Святейший говорил о том, что ничего автоматически не работает, что семья, в том числе и семья священника, да, это тоже. Она предполагает и самоотверженность, ну, как любая семья, да, и что священник там, что мне показалось очень важным, Святейший сказал, что священник при понимании того, что он посвящен там приходу, пастве и так далее, но это не значит, что он может забросить семью. Хотя вы знаете, наверное, да, это интересная особенность в русской церкви, вот в других поместных церквах этого нет. У нас, когда вот ведь сначала венчается, да, сначала женится человек, а потом становится священником. Вот он, значит, женится, вот обмениваются кольцами обручальными. А когда, вот по традиции на русской церкви, сейчас не готов говорить, откуда и когда она возникла, не знаю, к сожалению, но снимая, у нас священники, если вы обратили внимание, не носят обручальных колец. И в этом есть такой вот символизм, что священник, вот ведь кольцо – это в том числе знак того, что ты принадлежишь другому человеку, что не себе уже, да, ты не можешь. Вот. И есть такое объяснение, что вот снимается кольцо, поскольку все-таки священник теперь безраздельно, так сказать, принадлежит церкви. Ну, это, конечно, не догматическое учение, не каноническое правило, но вот есть даже такой символизм. И вот патриарх как раз-таки говорил о том, что при всем том, что священник действительно целиком должен себя отдавать, ну, то он и священник, но семья – это тоже часть вот, ну, его жизни, безусловно, не тоже, даже, наверное, я как-то не очень хорошо сказал. И что священник не может не обращать внимания на семью, объясняя это тем, что он очень занят на работе, грубо говоря.
Но если вот об этом задумался уже и святейший, то, наверное, все-таки проблема-то есть.
Ну, вы знаете, просто не потому, что мне хочется как-то вот сказать, что ничего нет, но патриарх начал с того, что мы живем в эпоху кризиса семьи, и эта тема касается и священнических семей, но он как раз подчеркнул, что все-таки, конечно, ситуация не настолько сложна и драматична, как вот, ну, в семьях мирян. Это патриарх оговорил специально.
Вы сказали, что одна из тем – это необходимость для священника, для будущего священника в семинарии готовиться не только к служению, но и к семейной жизни. А чем эта подготовка содержательно должна или может принципиально отличаться от подготовки обычного человека к будущей семейной жизни?
Она отличается просто тем, что семинарист, он не живет так, как обычный человек, потому что семинаристы-очники – это люди, которые живут, ну, скажем, если взять самые известные семинарии, допустим, московскую духовную семинарию, да, это, извините меня, люди живут в общежитии,
ну,
в монастыре.
В интернате почти, да.
Да, да, поэтому вот этим и отличается, что у них не так все просто даже с поиском, так сказать, с поиском будущей спутницы. Хотя вот иногда полушутя, полусерьезно говорят, что вот регенские отделения в, да, на семинариях, академиях, они, конечно, в первую очередь готовят регентов, но при этом нередко заключаются и браки, поскольку семинаристы общаются вот с девчонками там, и складываются какие-то отношения, бывает и так далее. Поэтому оно отличается, конечно, прежде всего вот образом жизни очень сильно, с этой точки зрения. Ну и потом, конечно, понимаете, там эта тема такая сложная, наверное, это очень долго говорить, если все рассказывать, что обсуждалось, но просто потом обсуждалась вот ситуация, если, допустим, семинарист вступает в брак, будучи студентом, да, как мы обсуждали, вот как школа духовная должна помочь им, в том числе в бытовом плане, да, потому что это важно, но это не всегда просто, не всегда возможно, вот к чему мы, в общем, обсуждали эти темы, поскольку эта проблема, она не теоретическая. Да, и мы знаем, что вот они же не могут, допустим, уже теперь вот живет семинарист в общежитии. Вот он на втором курсе там, или на третьем женился. Да, он же не может с женой жить в общежитии. Соответственно, а как он не работает? Ну, в общем, тут обсуждали всякие разные вопросы. Но прежде всего, конечно, не бытового плана, но и эти тоже.
А вот мне, кстати, всегда было интересно спросить. Я не знаю, может быть, конечно, это, скажем там, вы не наблюдаете эту проблему, но вообще есть ли она на повестке дня? Хотя проблема очень такая, скорее, личная, наверное, человеческая. Молодому семинаристу, чтобы стать священником, нужно жениться в каком-то смысле. Если он не хочет быть монахом, то он должен как бы искать жену, невесту, фактически, чтобы стать священником. Угу. И в этом плане там те какие-то высокие слова о том, что вот находишь спутницу жизни, с которой потом съешь пуд соли, они как-то очень становятся такими прикладными, инструментальными. Ну, хоть хорошая девушка, да, регенша, да, надо же жениться, а потом рукоположимся, брать, да, и потом будем уже смиряться и терпеть друг друга. А потом стерпится, слюбится. Я намеренно гипертрофированно эту логику высказываю. Но есть такая проблема, она обсуждается?
Думаю, что нет, просто не рукополагаются.
А, смысл тогда?
Другая проблема есть. Именно потому, что нет, насколько я понимаю, нет утилитарного подхода. Люди, даже стремящиеся к служению алтаря, если они не готовы принять монашество, они не находят себе спутницу, они просто не рукополагаются. Или, не, понимаете как, или рукополагаются после того. То есть, условно говоря, нет вот этого, это же не, брак, это же не распределение. Да? То есть понятно, что духовная семинария готовит в первую очередь и в основном будущих священников. Но никакого конвейера, вот ты, если ты там, ну вот сейчас мы, поскольку на систему бакалавр-магистр перешли, да, тоже, вот бакалавр, ты 4 года в семинарии отучился, женился, рукоположился и так далее. Нет. Этого нет, автоматизма такого, и поэтому той проблемы, о которой вы говорите, она, наверное, была бы, если бы мы имели стопроцентное там заключение брака, максимум на 4-м курсе, да, или после него, и так далее, и тому подобное. Нет, скорее проблема является то, что именно в силу отсутствия вот такого утилитарного подхода, ну, все живые люди, все хотят каких-то действительно глубоких отношений, душевной близости и так далее. И если этого не происходит, то люди просто продолжают искать, да, то есть это человек может принять сан просто через несколько лет. Более того, обсуждалась тема, в том числе, вот, ну, не то чтобы мы только об этом говорили, но тоже обсуждалось, что именно вот в силу той проблемы, о которой патриарх сказал, что вот особенности современного такого восприятия брака и прочее, наверное, важно там поговорить, обсудить и подумать, чтобы не было такого, что человек сегодня женился, а завтра рукоположился, потому что все-таки должен пройти какой-то срок, вот эта семейная жизнь, она должна состояться, он, его супруга должны понять, что они готовы к высокому служению, он у алтаря, а она быть женой священника. И вот, наверное, какое-то время должно пройти, там, может быть, год, да, когда будет понятно, что вот у них и семья состоялась, и они готовы вот в этот новый этап вступить. Ну, по крайней мере, такое высказывалось.
Из того, что вы сказали, как-то невольно делаешь вывод, что ключевая как раз роль-то тут женщины. Потому что если они заключили брак, а потом в течение года будущее гипотетически матушка решит, что крест матушки ей совершенно не годится, она либо уйдет от этого своего мужа, либо поставит ему ультиматум, что никакого рукоположения.
Ну, вообще, ключевая роль матушки, так сказать, она в принципе, вот, не только в священнических семьях, мне кажется, не подвергается сомнению. Вот, и как...
Ну, если просто обсуждать подготовку, то готовить-то надо женщин тогда, получается.
Это тоже обсуждалось.
А как? Они-то не в семинарии не все обучаются, не все же на регенских курсах.
Нет, конечно, не все обучаются. Но, понимаете, вот, скажем, вот святейший, кстати, рассказывал, что когда он был епархиальным архиереем, ну, сейчас он сейчас тоже епископ города Москвы, но в силу огромной колоссальной нагрузки, понятно, что часть вот функционала архиерейского в епархии московской выполняет викарию, да, то есть помощники, которые... Вот. А когда он был смоленским митрополитом, вот, он рассказывал, что он обязательно проводил собеседование всегда вот с желающими вступить в брак. Вот как архиерей, поскольку он, рукополагая человека, он несет ответственность за него, как за священника, и он всегда беседовал. И он вчера об этом не говорил, но, знаете, мне врезалось это в память, этот рассказ, еще вот, по-моему, он звучал в одной из программ «Слово пастыря», то есть это было, ну, очень-очень давно, когда он только начал выходить, я вот по телевизору ее видел. Потом я этот рассказ где-то, по-моему, от Святейшего еще раз слышал, вот, но это потрясающий рассказ, как к нему пришли ребята, вот я только сейчас боюсь соврать, был ли это семинарист или просто вот пришли к архиерею, попросили вот владыка благословить нас на брак. По-моему, он знал этого парня, сейчас вот не помню точно, но патриарх рассказывал, что они были, у них были шлемы мотоциклетные в руках, и он, ну, понял, что они, видимо, там на мотоцикле приехали, и он сказал, что вот вы готовы? Они сказали, да, мы там любим друг друга, все, ну, с этим. И он сказал, что вы вот представьте себе, что вы сейчас едете на мотоцикле и попадаете в аварию. Я сейчас, конечно, своими словами пересказываю, но то, как я запомнил. Попадаете в аварию, и один из вас, ну, представьте, каждый вот другого в этом положении, он оказывается до конца жизни инвалидом. Вот если вы готовы эту жизнь дальше с ним прожить, это жесткие, так, жесткие слова, очень жесткий пример. Я до сих пор, вот даже сейчас, когда я говорю, мне не так просто, так сказать, согласиться внутренне с этим примером. Потому что если вы готовы дальше с этим человеком, значит, вы можете вступать в брак. Если у вас возникают сомнения, то, может быть, вам еще подумать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Ну, помимо этого заседания Высшего церковного совета, на этой неделе... На этой неделе было масса всего еще интересного. И началась эта неделя с празднования пятилетия соединения Крыма и России. Было очень много всяких мероприятий, речей. И, в частности, наш президент обещал поддержать проект по созданию в Херсонесе музея мирового христианства. И это все, конечно, замечательно и прекрасно, и пусть он там будет, и все мы с удовольствием туда съездим. Но когда я об этом услышала, почему-то вспомнились слова патриарха, которые он говорил во время празднования десятилетия его интронизации. Он призывал не превращать церковь в этнографический музей, и вспомнить, что церковь – это все-таки пространство обновления человека. А вот не слишком ли часто мы делаем акцент именно на такой собирательно-сохранительной функции церкви? И что такое вообще обновление, если еще учитывать, что само слово «обновление» и «обновленчество» у нас как-то воспринимается очень малопочтенно, учитывая нашу не так давнюю историю с обновленческой церковью?
Ну, я думаю, что здесь все правильно, постановка вопроса правильная. Я не готов согласиться с тем, что вот этот пример с музеем истории христианства, что он в данном случае, как говорят в академических кругах, релевантен, потому что действительно, я вот повторю ваши слова, но, может быть, без той совсем-совсем слабой иронии, которую я уловил, как мне показалось в них, слава Богу, пусть он будет, и мы его обязательно посетим, потому что, понимаете, музеи-то должны быть. И это очень здорово и очень важно. Причем, знаете как, ведь музей... Ну, я сейчас не буду говорить каких-то там трюизмов по поводу того, что это сохранение памяти и прочее-прочее, но современный музей, это, помимо всего прочего, он действительно современный. То есть там можно так здорово это все сделать, что он будет просветительскую функцию. Какие выполняли всегда музеи, но это будет совершенно адекватно вот, уровню восприятия современного человека. Вот. Но опасность, о которой вы говорите, безусловно, существует, только она не связана... как вот парадокс, да, когда мы говорим, что церковь превращает в музей, мы никогда не имеем в виду, что это происходит, когда строят музеи церковные. Мы даже ввели, вот, скажем, откуда, кстати, возникли музейные работники в нашей культуре? Они, кто был первыми музейными работниками на Руси? Древлехранители, так называемые, да, это люди, которые в церкви сохраняли памятники старины. И мы сейчас восстановили же, у нас вот владыка Тихон Шевкунов, представитель Патриаршего совета по культуре, он занимается, и он разрабатывал это положение древлехранителей, у нас в епархиях они существуют, люди, которые следят как раз-таки за памятниками, взаимодействуют с музейным сообществом, с которым нас периодически пытаются столкнуть сейчас вот в связи с ситуацией в Андроников монастыре, где опять на пустом месте в данном случае возникает какая-то история, которая даже вот заставляет вовлекаться в нее самих сотрудников музея, хотя с ними вполне понятные нормальные отношения, и много раз оговоренная, так сказать, дорожная карта, и мы совершенно никто не говорит о том, что там выкинуть немедленно всех. Как раз церковь всегда говорит о важности сохранения музейной деятельности. Ну, не будем в эту сторону уходить. Вот, когда мы говорим, что церковь превращает музей, мы говорим не, как раз не о музейном деле, которое церковь очень ценит и любит и культивирует, а мы говорим о том, когда общество к церкви, ко всей церкви относится как к музею. Не когда музей строят, а когда к церкви относятся как к музею, когда говорят, вот ваше дело кадилом махать, это так здорово по-музейному, вы поэтому там в оградке себе внутри и, так сказать, и размахиваете этим кадилом аккуратненько. Вот. Или когда мы говорим, что такое церковь, это вот такой вот осколок старины. Да нет же, нет. Конечно, вы совершенно
но
правильно задаете вопрос.
Ну почему? Говорим о церкви как о скрепе. Вот эта скрепа, она как-то сразу идет вразрез с мыслью патриарха об обновлении человека.
Не идет совершенно, потому что человека будущего нет без... тут можно опять же сейчас уйти в философский спор о том, что ни будущего, ни прошлого нет, есть только настоящее. Тем более, если вспомнить там моего любимого Августина, мы проговорим до раннего
11-я книга.
До раннего утра, да. Но конечно, не означает это, потому что скрепа – это то, что собирает человека и делает его целостным и целомудренным, как говорит нам святоотеческое наследие. То есть целомудрие – это понятие, которое, конечно, не относится только к действию или там, всяким темам, связанным с человеческим полом и с отношением между полами. А целомудрие – это целостность человека, да, буквально целостная мудрость, то есть некая непотерянность человека вот в ценностном пространстве, говоря современным языком. Вот. А поэтому, ну, я вот много раз это говорил, но позвольте еще раз повторю, Евангелие, оно, несмотря на свою историчность при этом, оно ведь... Кстати, патриарх об этом говорил, очень важные слова сказал вот в том выступлении, которое вы вспомнили, в речи своей на торжественном акте в связи с десятилетием Поместного собора. Он и говорил о том, что Евангелие устремляет нас в будущее, потому что Евангелие, оно о том, каким человек может стать. И в этом смысле сама природа церкви, она антимузейна, но, опять же, не с точки зрения музейной деятельности, а с точки зрения того, что церковь не консервирует какие-то осколки старины просто для того, чтобы было.
А вот если пытаться размышлять об этом...
Это уже хорошо, если пытаться размышлять.
Музея мирового христианства. Но, опять-таки, сделают, откроют, с удовольствием поедем смотреть. А если даже отвлечься от вот конкретных реалий...
С интонациями еще своеобразными, да. Извините.
Что интересно, а что бы вам было интересно увидеть в Музее мирового христианства, учитывая, что тема музея вот в данной формулировке, мягко говоря, очень широкая? Что может быть таким вот, не знаю, артефактами или вещами, или темами, которые могут представить мировое христианство?
Ну, лично мне все интересно, потому что мне кажется, ну, поскольку я как-то вот, мне мало что интереснее, чем христианство в этой жизни, поэтому все, что имеет отношение, понимаете, ведь у нас же есть, ну, как какие-то представления, ну, у меня есть какие-то представления о том, а вот как там, кем были, как жили христиане, там, какое-то время назад, да, там, 100 лет назад, 1000 лет назад. Вот мы недавно с детьми были в церковно-археологическом кабинете в Троице-Сергиевой Лавре, и вот там нам замечательная монахиня рассказывала, я-то не первый, конечно, раз был, а дети у меня вот первый раз, ну, вот мы были с женой, с детьми, и вот мы смотрели, и там замечательные там экспозиции, посвященные там, и, допустим, патриарху Алексею Первому, вот, и, ну, там, естественно, иконы. Ну, это все очень-очень-очень интересно. И музей христианства именно как такая вот скрепа, если хотите, да, и как некое утверждение вот того, что для нас чрезвычайно важно. Но почему у нас какие-то другие музеи должны быть, а здесь церковь надо превращать в музей?
Нет, да? Я интересуюсь с той точки зрения, что гигантская тема.
Да, гигантская. Ну, будут сужать.
Значит, нужны какие-то критерии, какие-то методы, через что показывать. Ну, не знаю, например...
Кость, ну, не знаю, я понимаю, честно говоря, слава богу, это не моя... Да, мне пока не поручали заниматься музеем.
Мне даже интересно это в теории. Вот вы читаете в МГИМО, не знаю, читали раньше, сейчас читаете ли курс по духовно-интеллектуальным основам западной культуры. Да, и там, вот чтобы тоже широко сформулированную тему подать, да, у вас 4 имени.
Биография.
4 биографии. Да. Блаженный Августин, Франциск Ассизский, Фома Аквинский, Мартин Лютер. Вот это ход, да, как через 4 биографии, да, осмысляется западная культура, ну, ее история, по крайней мере,
да,
до конца Средневековья, но начала нового времени. А тут тоже какой-то такой ход надо искать, видимо.
Надо, ну пусть ищут тех, кому поручено, а мы посмотрим, мы с вами вместе съездим, посмотрим и обменяемся в этой студии впечатлениями.
Дождемся открытия. Я напомню, сегодня в светлом вечере Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».